Шагая мимо развалин, уже покрытых местами снегом, я поддался чувству черной меланхолии. Жизнь человеческая представилась мне такой краткой, такой бессмысленной. Подобные мысли приходят в голову, когда внезапно проснешься среди ночи и осознаешь вдруг полное свое одиночество в мире. А я ведь знал о времени, для которого здания этого словно и не существовало, а пожара словно и не происходило, так что чувства у меня сейчас были, собственно, те же. Впереди, как раз напротив подъезда здания «Таймс», торчал уцелевший фонарный столб. У подножия его, в круге желтого света, мягко искрился девственный снег. Здесь, на нашей стороне, снег тоже оставался почти нетронутым. По нему бежала единственная цепочка следов, исчезающая впереди, в темноте за фонарем. Казалось, будто кто-то постоял, всматриваясь в пустой оконный проем разрушенного здания всего мира, затем пересек на Саут-стрит, поднялся на тротуар и зашагал дальше. И тут, под фонарем, я схватил Джулию за руку, и мы замерли на месте. На снегу, точно так же, как я уже видел однажды, резко отпечаталась миниатюрная копия надгробной плиты. Множество точек, образующих круг, списанный в него девятиконечной звездой. Но теперь эта копия была не одна. Их было много, они заканчивали собой каждый след в цепочке, убегающей в темноту. «Да это же каблуки!» — воскликнул я, приседая на корточки. «Круг и звезда — это шляпки гвоздей!» Я посмотрел на Джулию снизу вверх, и она недоуменно кивнула. «Ну да, конечно. Мужчины, когда заказывают обувь, частенько придумывают какие-нибудь личные знаки». Она пожала плечами. «Вроде талисмана на счастье». Я ответил ей кивком. «Я все понял. Это знак Кармоди. Он спасся от пожара. И каких-нибудь несколько минут назад он приходил сюда, чтобы вновь взглянуть на содеянное». Еще мгновение я всматривался в странные отпечатки на свежем снегу. Под таким вот знаком его и похоронят. Многие годы спустя вдова обмоет и оденет его мертвое тело и похоронит под этим самым знаком. Но почему? Почему? Вопрос по-прежнему ждал ответа. Теперь мы возвращались пешком. Ветер спал, снегопад утих, мороз уже не чувствовался. Улицы в такой поздний час, да еще сразу после метели, были пустынны. Мы оставались с миром наедине. И вдруг на углу 14-й улицы и Ирвинг-Плейс перед нами возник ярко освещенный дом, и оттуда донеслись звуки вальса. «Филармоническое общество», — сказала Джулия. Боковые двери были распахнуты, и мы, приостановившись, заглянули внутрь. Глазам нашим представилось редкостное, ослепительное зрелище. По меньшей мере треть зала, откуда вынесли кресло, занимала слегка приподнятая, натертая воском, сверкающая площадка для танцев, на которой плавно кружились вальсирующие пары. На балконе играл большой оркестр. Склоненные над скрипками смычки двигались в унисон, а над залом, гигантской подковой, ярус за ярусом поднимались ложи, и все они были заполнены оживленными, смеющимися людьми. Еще больше зрителей собралось на сцене и на остальном пространстве партера. Мужчины, все без исключения, были во фраках и при белых галстуках, однако прически резко различались по длине и фасону, а бороды, усы и бакенбарды разнились еще более, и никто не терял в толпе своей индивидуальности. А женщины в длинных, открытых, подчас поразительно смело вырезанных платьях. Воистину, вечерний туалет этих женщин вполне компенсировали несколько сумрачный характер повседневной одежды 80-х годов. Я не силен в описании женских нарядов и материалов, из которых они шьются. Лучше я вновь процитирую «Нью-Йорк Таймс», тот же самый номер, вышедший на следующее утро.
Миссис Грейс приехала в кремовом атласном платье с жемчугами на груди. Миссис Р.Х.Л. Таунсенд была в голубом атласе, расшитом цветами и листьями из золотой парчи. Миссис Ллойд С. Брайс в белом атласе с парчой, отороченным кружевами. Миссис Стивен Г. Оулин в белом шелковом муаре с жемчужными и бриллиантовыми украшениями. Миссис Вулси выбрала платье из черного тюля с черным атласным корсажем и отделкой из бриллиантов. Миссис Вандербилт предпочла белый шелк и бриллианты, а миссис Дж. Ч. Бэрон Белый атлас с кружевами, пересыпанными бриллиантами.